Откройте, пожалуйста, 20 урок, пункт 22, 20.2. У меня это на 129 странице, если у вас совпадает нумерация страниц, пункт 20.2, порода Нефаль. Мы с вами уже в этом уроке проходили вав последовательное, вав соотносительное, или по-другому векатальти и ваиктоль. Два спряжения глаголов, две глагольные формы. И теперь мы переходим к породе Нефаль. Помните, мы с вами уже говорили в самом начале, перед тем, как начали изучать глаголы, мы говорили, что в древнееврейском языке было семь основных глагольных пород. То есть любой глагол мы можем представить, расписать, разложить его спряжение по нескольким параметрам. С одной стороны, это у нас будут такие аналитические формы, как перфект, имперфект, императив, причастие, инфинитивы и так далее. То есть это глагольные формы, которые указывают на такие характеристики глагола, как перфект, как правило, совершенное действие, в прошлом, имперфект, как правило, действие, относящееся к будущему, или, как мы с вами говорили иногда, действие, которое в будущем по отношению к предыдущему действию, то есть последовательное действие. Ну и, как правило, будущее – это то, что еще не совершено, значит, несовершенный аспект тоже присутствует, более характерен вот для такого типа глаголов. Императив – повеление, причастие – длительное или характерное действие, то есть делающий как некая характеристика, инфинитивы, сопряженный инфинитив – это что делать, абсолютный инфинитив, как правило, модифицирует глагол, управляет глаголом, видоизменяет его действие. Так вот, это такие характеристики глагола. Но в древнееврейском языке есть еще некоторые характеристики глагола, которые выражены в породах. И вот здесь вот у нас идут породы. Порода каль, порода нефаль, пиэль, я не буду дальше писать, пуаль, хифиль, хофаль, хитпаэль, основные глагольные породы. Порода каль – это та порода, которую мы до сих пор проходили, и вот все основные аналитические формы глагола в породе каль мы с вами прошли. Мы прошли, что они означают, какую функцию выполняют, и спряжение глагола в данной форме. Порода каль, я напомню вам, это название этой породы происходит от еврейского слова с таким же звучанием – каль, которое переводится как «простой». Простая порода. Или по-другому ее можно назвать пааль, если говорить о звучании. Да, вот вы видите, что в названиях всех остальных пород, можно их дальше дописать тоже, хифиль и так далее. Названия всех остальных пород представляют собой звучание глагола пааль в данной породе. То есть в породе нефаль, глагол пааль, слышите, да, там такие же согласные «п», она же «ф», они взаимно переходят друг к другу, смычное щелевое произношение, да, «нефаль», «п», опять же, здесь «айн», у нас в серединке стоит «пи», «рель», дальше «хиф», «иль», «оф», «аль» и так далее. Вот. Так вот, все остальные породы образованы, это, их название образовано от глагола пааль, то есть делать, который, соответственно, поставлен в данную породу. Название породы каль в данном случае отличается, так уж принято, устоялось вот такое название, это просто означает простой, простая порода. Но если глагол пааль поставить вот в этой породе, то он так и будет звучать пааль, поэтому название этой породы также можно написать как пааль. Так вот, порода пааль или каль – это простое активное действие. Это может быть действие финитивное, это может быть стативное, то есть глагол может выражать состояние. Вот это может быть переходное, непереходное действие. Непереходное, допустим, бежать, переходное ударять по чему-то, пинать мяч и так далее. Вот это у нас простое активное действие. Пассивный аналог этой породы – это следующая порода, порода нефаль. Нефаль – это простое пассивное действие. Каль или пааль – это простое активное действие. Нефаль – это простое пассивное действие. Что имеется в виду под простым? Я опять же в качестве повторения, хотя мы об этом уже говорили, но будет полезно еще раз вспомнить. Что имеется в виду под простым? Вот эти вот две породы, каль и нефаль, обозначают простое действие. Что мы имеем в виду? Значит, не каузативное. Это значит, что субъект действия, то есть подлежащее само выполняет действие. Иными словами, подлежащее не совершает такое действие, которое заставляет другой какой-то субъект выполнять действие. Вот. Ну, например, приведу простой очень пример. Я пришел, это значит, я сам выполнил это действие. Я, подлежащее в данном случае, выполняет действие, субъект выполняет действие. А вот если сказать «я привел», это значит, это не я выполнил действие, как бы, то есть и я выполнил действие, но в то же самое время в этом действии заключено действие еще какого-то другого субъекта. Вот «я привел», это значит, я сделал так, чтобы кто-то пришел. Вот это вот уже идея каузации, причинения какого-то действия. Или даже «я принес», здесь тоже присутствует еще какой-то субъект, который совершает действие, пусть и пассивно, да. «Я принес», значит, сделал так, чтобы кто-то еще здесь оказался или что-то еще здесь оказалось. Вот. Вот «я привел», «принес» – это у нас удел других пород. Там у нас будет идея каузации. Когда мы до них дойдем, мы обо всем этом поговорим поподробнее, и это станет более понятно. Но пока что я просто хочу показать на этом контрасте, что каль и нефаль не содержат идею каузации и обозначают простое действие. Каль – простое активное действие, нефаль – простое пассивное действие. То есть, если каль, он делал, он сделал, то нефаль – это он был сделан. Каль – это он строил, допустим, или построил. Нефаль – это он был построен. Понятно, да? Вот так вот соотносятся между собой вот эти породы. Точно так же, как в породе каль, возможно, глагол может стоять в форме перфекта, то есть он построил также, и в породе нефаль – он был построен в прошлом. Как в каль, глагол может быть в имперфекте, он построит, так и в нефаль, он будет построен. Императив – строй, нефаль – будь построен. Причастие – строящий, нефаль – строимый, да, как бы тот, который строится. Вот. Точно так же инфинитив – строить, быть построенным, и абсолютный инфинитив – ну, в русском языке нет точного аналога, но, может быть, отдаленно можно провести аналогию с деепричастием, которое тоже является обстоятельственным агентом таким. Вот, значит, теперь понятно вам, как функционируют породы, мы начинаем с этим разбираться, да, и самое главное, понятно, функция породы нефаль, это пассивный аналог породы каль. Простое пассивное действие. Морфологически. Давайте разберем морфологию породы нефаль. Как образуется, как спрягается глагол в этой породе. В породе нефаль все префиксы и суффиксы аналитических форм глагола по сути такие же, как и в породе каль. Вот то, что вы до сих пор прошли, то, что вы до сих пор выучили, это вам очень пригодится. Хотя вы увидите, что вот эта вот наша табличка спряжения глагола будет расти, и с каждым разом мы будем брать множество новых глагольных форм, но они образуются однотипно. Они образуются однотипно, а значит, не так сложно будет их запоминать. Если вы уже запомнили спряжение глагола в породе каль, то вы сможете, зная некоторые закономерности, по аналогии даже выстраивать спряжение глагола во всех остальных породах. Итак, основные префиксы и суффиксы, по сути, такие же, как и в породе каль. И главное морфологическое отличие породы нефаль – это наличие префикса «нун». Наличие префикса «нун», который звучит уже в названии, да? Если у нас «пааль» – глагол, «пааль», да? Вот здесь вот «пэфэ» – это та же самая «пааль» – это у нас глагол. Вот, то «нифаль» – «не» – вот этот вот префикс, он уже звучит в названии породы, поэтому легко запомнить основную характеристику этой породы. Итак, главное отличие этой породы – наличие префикса «нун» и некоторых характерных изменений в огласовке. Давайте посмотрим спряжение глаголов в породе «каль». Сначала откройте табличку на странице 131. Табличка на странице 131. Мы сейчас с вами прочитаем спряжение глагола в породе «нифаль» по этой табличке. И потом уже я постараюсь обратить ваше внимание на основные закономерности, на основные отличия морфологические этой породы. Итак, вы открыли табличку на странице 131. Посмотрите на самую последнюю колонку. Порода «нифаль». В перфекте. «Никтальти», «никтальта», «никтальт», «никталь», «никтеля», «никтальну», «никтальтем», «никтальтен», «никтелю». Вы видите, что суффиксы абсолютно такие же, как и в породе «каль», как у нас было «каталь», «ти», суффикс «ти». Также здесь «никтальти», тот же самый суффикс. «Катальта», «никтальта». Видите, ударение на том же месте, суффикс точно такой же. «Катальт», «никтальт», «каталь», «никталь», «кателя», «никтеля», «катальну», «никтальну», «кетальтем», «никтальтем», «кетальтен», «никтальтен», «кателю», «никтелю». Вот, я прочитал вам параллельно финитивный глагол породы «каль» и глагол породы «нифаль». Для чего? Для того, чтобы вы увидели и лишний раз убедились в том, что суффиксы точно такие же, звучание точно такое же. Только вы видите некоторые отличия. Отличие состоит в том, что вначале присоединяется приставка «нун». До сих пор есть ли какие-то вопросы? Все понятно, да? Да, порода «каль» разделялась на финитивные и стативные глаголы. Будет ли такое разделение в породе «нифаль»? Нет, не будет. Только в породе «каль» у нас появляются некоторые отличия у стативных глаголов. Во всех остальных породах этого не будет. И финитивные и стативные глаголы будут спрягаться совершенно одинаково, все различия будут исчезать. Эти различия имеются только в породе «каль», только в простом действии. Дальше посмотрите имперфект. Имперфект породы «нифаль». «Эккатель», «тиккатель», «тиккатели», «еккатель», «тиккатель», «никатель», «тиккателю», «тиккатальна», «еккателю», «тиккатальна». Чуть позже я объясню вам, почему здесь именно такая форма, почему здесь происходит удвоение. Давайте прочитаем императив. «Иккатель», «иккатели», «иккателю», «иккатальна». Причастие в этой породе у нас только пассивное, «никталь». Во всех остальных породах, кроме породы «каль», причастия у нас будут либо активными, либо пассивными. Порода «каль» – это единственная порода, в которой два причастия, и активное, и пассивное. Хотя сама по себе порода активная, но в ней присутствует еще, точнее сказать, наверное, к ней отнесено пассивное причастие. Вот в некоторых других семитских языках это пассивное причастие, оно образует самостоятельную породу. Вот, и, возможно, поэтому является как бы таким лишним довеском, хотя порода «каль» у нас активная, но у нас там еще появляется пассивное причастие. Вот. Итак, в древнееврейском языке только в породе «каль» у нас будет активное и пассивное причастие, во всех остальных породах будет либо активное, либо пассивное, в зависимости от того, какая порода. Порода «нифаль» у нас пассивная, соответственно, и причастие только пассивное. «Никталь». Абсолютный инфинитив имеет две формы – «гиккатоль», «никтоль». И та, и другая форма «употребимый», абсолютно одинаковое значение, никакой разницы, то есть просто морфологическое отличие. Две формы абсолютного инфинитива. И сопряженный инфинитив «гиккатель». Давайте теперь посмотрим на закономерности. В перфекте. В перфекте, это мы идем по 130-й странице. 130-я страница. В перфекте во всех формах присутствует приставка «нун». И эта приставка хорошо заметна. Если вы посмотрите на табличку, вы увидите, что во всей табличке у нас формы перфекта начинаются с буквы «нун». Красивое, одинаковое начало. В имперфекте. В имперфекте мы видим треугольник «нефаль». Давайте я вот здесь вот напишу. Сейчас я сотру лишнее. В имперфекте. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Форма имперфекта основная, ну, основной мы называем форму третьего лица мужского рода единственного числа, икатель. Треугольник нефаль. Это основное морфологическое отличие, которое позволяет легко узнавать породу нефаль в имперфекте. В перфекте порода нефаль легко узнаваема по приставке «нун», где у нас появляется приставка «нун» в начале. Как правило, это порода нефаль. А в имперфекте порода нефаль легко узнаваема по треугольнику нефаля. Вот этот треугольник, посмотрите, вот эта вот эта точка и вот этот камец. Вот так вот вместе, объединим их, получается такой вот треугольничек. Вот этот вот треугольник называется треугольник нефаль. Что он из себя представляет? Как мы уже сказали, в этой породе везде проходит приставка «нун». Это действительно так. На самом деле эта приставка есть даже в имперфекте, не только в перфекте. Форма имперфекта у нас образуется. Помните, в породе «каль» это было «иктоль». «Иктоль». Здесь у нас «ин», «катель», «инкатель». То есть тоже очень похоже. «Иктоль», но только здесь у нас есть еще «нун» в этой породе, в породе «нефаль». «Инкатель». Но помните основную особенность буквы «нун»? Буква «нун» слабая, и она легко выпадает. И вот когда она оказывается без собственной гласной, бок о бок с другой согласной, то она сливается с этой согласной и вызывает, ассимилируется и вызывает ее удвоение. Поэтому получается вместо «ин-катель» получается «ик-катель». Удвоение вот этой первой корневой. Итак, таким вот образом получается «ин-катель». Вот. Запомните, пожалуйста, этот треугольник, треугольник «нефаль». Единственная разница будет, конечно, в первом лице, единственном числе, где у нас будет уже не «иккатель», а «эккатель». Будет здесь не «хирик», а «сиголь». Но, по сути, это то же самое. Вот, по этому треугольнику, удвоению первой корневой, характерным гласным, диакритическим знаком, вы сможете узнавать породу нефаль в имперфекте и катель. Если глагол начинается с гортанной, допустим, глагол авар. Глагол авар, я сотру его гласовку. У нас должна быть вот такая вот форма – «иккатель». Авар он прошел, да? Соответственно, в породе «нефаль», «имперфект», он будет пройден. Он будет пройден, перейден, приступлен, если можно образовать такое слово, вот, и так далее. Так вот, проблема в том, что у нас здесь должно возникнуть удвоение – но гортанные не удваиваются. Что делать? В тех случаях, когда должно возникнуть в данном месте, согласно данной форме, должно возникнуть удвоение, но здесь гортанная, и она не удваивается, тогда, как правило, у нас возникает компенсаторное удлинение предыдущей гласной. То есть хирек у нас удлиняется до цере. Получается еавер. Когда вы видите гортанную и перед ней цере, то это признак того, что здесь должно быть удвоение, и значит вот таким вот образом вы легко узнаете породу нефаль, опять же. В породе каль здесь будут свои особенности у глаголов с первой гортанной. Там будет форма яавор, вот, тоже не совсем стандартно звучащая, да, из-за того, что гортанные предпочитают гласные класса. Вот, но это я уже немножко забегаю вперед. У нас сейчас не стоит задача изучать слабые корни. Мы будем изучать особенности спряжения слабых глаголов в самом конце. Я все время вам говорю, да, когда мы с этим сталкиваемся, ждите самого конца, там мы до этого дойдем, все станет понятно. Но немножечко забегая вперед, поскольку это такой важный момент, и здесь вы можете столкнуться с такими словами, которые не сможете узнать. Вот я вам говорю об этом, что породу нефаль вот таким вот образом можно узнать, что вместо удвоения этой гортанной у нас возникает удлинение предыдущей гласной. Еавер, он будет перейден. Есть ли вопросы до сих пор? По перфекту породы нефаль, по имперфекту породы нефаль? Нет вопросов. Замечательно. Дальше, следующее, это у нас императив породы нефаль. Как вы помните, императив у нас в породе каль образовывался каким образом? От какой аналитической формы? Это в каком лице? От имперфекта, совершенно верно. Императив у нас только во втором лице, и он образуется от имперфекта. Каким образом он образуется от имперфекта? Совершенно верно, путем усечения префикса. Так вот, смотрите, если у нас в породе каль ик-толь, давайте я напишу, в породе каль у нас было ик-толь. Мы совершали усекновение головы, и оставался кетоль. Да? Как быть с породой нефаль, если у нас здесь и Ккатель. Если мы просто усечем префикс, то как быть? Здесь же у нас должно быть удвоение. Ккатель. Мы же не можем начать глагол с удвоения. Ккатель. Поскольку это невозможно, добавляется вспомогательное согласное, которое позволяет сохранить вот эту вот форму. Это, кстати, не только в случае с породой нефаль будет, но вы увидите, в некоторых других случаях у других пород тоже будут происходить аналогичные изменения. Вот. В тех случаях, когда нам нужно сохранить вот этот вот звуковой паттерн и при этом отсечь префикс ектоля, префикс имперфекта, то добавляется согласный хе. Согласный «хе» на место префикса. И вот этот вот, согласный «хе» является охранительным согласным. Он сохраняет вот этот звуковой паттерн. «Хиккатель». Вот. А в некоторых других случаях, в других породах вы тоже будете видеть то же самое. Императивы и инфинитивы, которые образуются от имперфекта путем усечения приставки, будут образовываться через «хе». Там, где важно сохранить вот этот вот звуковой паттерн. Хиккатель. А все остальное будет точно так же. Хиккатель, хиккатели, хиккателю, хиккатально. То есть точно так же, как в имперфекте. Причастие. Мы сказали, что в породе нефаль оно только пассивное. Морфология причастия точно такая же, как и у перфекта. Третьего лица мужского рода единственного числа. Помните, у финитивных глаголов породы каль у нас морфология причастия была особенным. ОЕ был такой звуковой паттерн. Да? Но, когда мы столкнулись с стативными глаголами, мы уже увидели такую особенность. У стативных глаголов у нас была морфология причастия точно такая же, как и у перфекта третьего лица мужского рода единственного числа. Допустим, у глагола «кавед» причастие было «кавед». У глагола «катон» причастие было «катон». Оно было точно таким же, как и перфект третье лицо мужского рода единственное число. Так вот, у породы «нефаль» причастие тоже имеет точно такую же форму, как и перфект, третье лицо, мужской род, единственное число, почти, почти такую же форму. Никталь – это у нас перфект. Вот здесь напишу. Никталь – перфект. Причастие имеет такую же форму, за исключением гласной. Гласный у причастия будет камец, никталь. Никталь – это перфект, никталь – это причастие. Вы увидите, что у других пород будут происходить точно такие же изменения. Запомните, что причастие у нас с камецем на конце. Практически во всех породах тоже будет причастие похоже на форму перфекта, но только с камецем на конце. Ну, там еще будет одно небольшое отличие, но когда мы дойдем до других пород, вы это увидите. Ну, просто запомните уже сейчас такую особенность, что у причастий на конце будет камец. Сопряженный инфинитив. Сопряженный инфинитив имеет ту же форму, что императив мужского рода единственного числа, точно так же, как и в породе каль. Там у нас была форма императива ктоль, и сопряженный инфинитив – та же самая форма ктоль. И здесь у нас точно так же форма императива хиккатель и форма сопряженного инфинитива хиккатель. Точно такая же. Легко запомнить. Абсолютный инфинитив, как мы сказали, имеет две формы. Форму никтоль и гиккатоль. Гиккатоль тоже имеет треугольник нефаля. Найдите абсолютный инфинитив в породе нефаль. Гиккатоль, вы видите там треугольник нефаль. Но только не гиккатель будет, как в императиве, к примеру, гиккатель, а будет другой гласный, гиккатоль. Тоже можно провести параллель с абсолютным инфинитивом породы каль. Там у нас звучало во втором слоге гласное О. Католь. Да? Также и здесь. Гиккатоль. Вот таким образом можно запомнить огласовку инфинитива, абсолютного инфинитива, гиккатоль. Ну и еще одна форма инфинитива абсолютного, точно такая, как я уже сказал, с точно таким же значением, просто другой морфологический вариант, другая разновидность – никтоль. Но тоже у нее звучит гласный «о», как и у абсолютного инфинитива породы каль. Ну и, наконец, последнее примечание. Некоторые глаголы употребляются только в породе нефаль. Некоторые глаголы употребляются только в породе нефаль. То есть в породе каль они не встречаются. Например, глагол нильхам, нильхам, он сражался. В некоторых случаях за этими глаголами угадывается первоначальный пассивный или возвратный смысл. Мы с вами сказали, что порода нефаль – это пассивный аналог породы каль. Уточнение можно сделать пассивный или возвратный, или взаимный. То есть все то, что умещается в медиально-пассивную функцию. То есть это пассивный, возвратный, взаимный. Пассивный – это значит, действие совершается над субъектом, кто-то другой делает это. Возвратный – это когда субъект сам над собой совершает действие. И взаимный – это когда два субъекта друг над другом совершают действие. Дерутся, допустим, да? К примеру, сказать «он подрался». Это не значит, что он себя подрал. Да? Он подрался, это значит, он с кем-то подрался. Вот, когда два субъекта совершают взаимное действие. Так вот, Все эти смысловые нюансы, пассивный, возвратный и взаимный, возможны для породы нефаль. Ну и, скажем, вот в таком глаголе, как «нильхам», он сражался, он воевал, воевал с кем-то тоже, да, угадывается взаимный смысл. Вот. Есть ли какие-то вопросы? Почему причастие образовывается от перфекта, а не от имперфекта? Хороший вопрос. Кто же его знает? Вот так вот оно, такая морфология у причастия. Да, во всех породах, кроме каль. Сейчас мне надо вспомнить. У нас будут, вы увидите, вот в других породах там будут еще некоторые особенности у причастия. Там будет своя приставка у причастия во всех остальных породах, кроме кали, нефаль. Вот. Но просто я думаю, что просто надо принять это как данность. Здесь не так важно, как бы, почему именно такая форма. Вот так вот она сложилась. Между разными семитскими языками тоже могут быть некоторые отличия в том, какие приставки используются для образования тех или иных форм и от каких форм образуются. Допустим, форма, которая в древнееврейском языке характерна для причастий с определенной приставкой, в сирийском языке, к примеру, характерна для инфинитивов. То есть здесь могут быть разные пути развития языка. Вот. Здесь не столь важен вопрос, почему это так сложилось, сколько важно просто запомнить, что вот такая вот форма. В породе каль, как вы помните, у нас тоже причастие не образовывалось от имперфекта. Оно имело свои характерные особенности. Точно так же и в породе нефаль, и во всех остальных породах, практически во всех, да, ну да, во всех, причастие будет отличаться, оно будет иметь свои характерные особенности. Мы говорили, что от имперфекта образуются только императив и инфинитив, сопряженный инфинитив. Так же будет и в других породах. Императив и запряженный инфинитив, они будут везде образовываться от имперфекта, в то время как причастие будет иметь везде свои характерные особенности. Еще вопросы? Нет, все понятно, хорошо. Давайте тогда мы пройдем словарик. Посмотрите словарик в конце этой главы, пункт 20.3. И – это берег или остров, то есть острова, а поскольку острова, как правило, располагаются рядом с берегом, то и берег, особенно во множественном числе, когда говорится острова, острова народов, это подразумевает не только собственно острова, но и береговую линию. Но коренное значение этого слова – это остров. Охля – пища. Дальше глагол хейт, ламед, ламед. Он употребляется в породе нефаль. Вот такая вот форма будет. Это неправильный глагол. Форма нефаль будет нихаль. Он осквернил. Хамас. Насилие. Хана. Он разбил лагерь. Обратите внимание, что следующее слово однокоренное – «махане». Видите, там тот же самый корень звучит, только приставка «мем». Приставка «мем» – это одна из приставок, образующих именные формы от глаголов. Вот глагол «хана», он разбил лагерь. Вот тоже здесь можно разные ассоциации образовывать. Да? Вот. Существительное «махане». «Хащав» – он помышлял, считал, полагал. «Хащав». «Таме» – он был нечист. Глагол «йод», «тав», «реш» употребляется в породе «нефаль». Но «тар» – вот такая вот форма. Опять же, это неправильный глагол, поэтому форму специально вам написали в словарике. Но «тар» – он остался или был оставлен. Но «тар». Глагол «ламет», «хейт», «мем» в породе «нефаль», «нильхам» – он сражался. «Лащон» – язык, это существительное женского рода. «Лащон». «Маахаль» – пища. Тоже, видите, образовано от глагола «ахаль» при помощи приставки «мем». Мы уже сталкивались со многими словами, которые от глаголов образуются при помощи приставки «мем». Допустим, от глагола «хана» – «махане», от глагола «шафат» – «мишпат», от глагола «завах» – «мизбеах», от глагола «ахаль» – «маахаль». То есть приставка «мем» – это частая приставка, частая преформативная согласная, которая образует существительные из глаголов. «Моэд» – праздник или календарная дата – то есть какой-то особый день, день, отмеченный в календаре, какое-то особое время. Ну, как правило, это праздники. Моэд. Матте – племя. В синодальном переводе принят термин «колено Израилевы». Ну, от старого русского слова, обозначающего поколение. Колено, поколение. Вот. Но в современном языке уже как-то мы не говорим таким вот образом, да, колено такое-то. Ну, хотя, как в устаревших, наверное, в устаревших каких-то текстах. Вот. Но смысл этого слова такой – племя. И точно такое же слово, то есть это омонимы, обозначает жезл. Матте. Тоже жезл. Может быть, поэтому используется часто в Ветхом Завете символизм такой, когда берется жезл и переламывается, или берутся два жезла и связываются вместе. На одном написано «Израиль», на другом «Иуда», потому что жезл, матте, то же самое слово, что и поколение, или некое племя, некая группа людей. Поэтому вот у пророков, когда идут вот эти образы, связанные с жезлами, для израильтян это было очень понятно. Это значит народ, народ или какая-то часть народа. «Мальах» – ангел-вестник. Обратите внимание на произношение этого слова. Это не малях. Малях – это он царствовал. Да? Малях, как вы помните, когда без алифа у нас. Малях. Малях – он царствовал. Но если мы добавляем сюда алиф, изменяется огласовка чуть-чуть. Мальах. Произношение будет другим уже, не малях, а мальах, да, из-за того, что вот этот вот алиф образует остановку, прерывает поток воздуха. Мальах, ангел или вестник, а причем это слово, оно одинаково хорошо применяется как к человеческим вестникам, допустим, вестник, посланный от царя, глашатай или гонец, точно так же, как и к вестникам, посланным от Бога, мальах. Мишпаха – семья, мишпаха – семья. Но имеется в виду не семья, в смысле муж и жена, а имеется в виду скорее большое семейство, включающее в себя всех далеких родственников. Мишпаха – это размер, ну, примерно где-то в районе 200 человек. Вот. Клан, да, семейный клан, мишпаха. То есть это больше, чем бет, чем бет-ав. Бет-Ав, дом отца, это у нас группа, единица, которая включает бабушку, дедушку, всех их детей с женами и их детей. То есть три поколения, Бет-Ав. А Мишпаха – это еще больше, чем Бет-Ав. Это включает в себя несколько да, бате ав, несколько таких вот домов отцов. То есть это семейство, семейный клан всех далеких родственников, включающий где-то в районе, ну, 200 человек плюс-минус трамвайная остановка. Дальше глагол самех тав рейш. Он употребляется в породе нефаль, форма нистар. Он спрятался. Видите, что даже в русском слове «спрятался» звучит возвратная форма, да, «спрятался», «спрятал себя». Поэтому и вот этому значению, этому оттенку смысла соответствует и в еврейском языке тоже возвратная форма. Он не употребляется в породе «каль», а употребляется в породе «нефаль», «прятаться», «прятать себя», «нистар», «он спрятался». «Парад» – «он разделил», «распростер». Ну, знаете, когда войска на парад выводят, их разделяют по отрядам, да, там сначала голосом диктора там «идет такая-то дивизия вот, с такими-то знаменами». Вот. Значит, парад на параде разделяют всегда. Вот парад в еврейском «он разделил», «распростер». Ну, я надеюсь, вы понимаете, что я не провожу этимологическую параллель между русским и еврейским словом, я просто даю ассоциацию для запоминания. Рещон, Рещон первый. Мы с вами проходили, по-моему, уже счет, да? Проходили. Эхад, Шени, Ашлёша и так далее. А так вот, порядковые числительные, то есть какой по номеру, какой по счету, первый, второй, третий, они в основном похожи на соответствующие числительные, как-то называется, cardinals, да? Как по-русски это порядковые, еще какие-то, которые обычные числительные, как они называются, вылетел русский термин из головы. Вот. Так вот, они похожи на соответствующие обычные числительные, допустим, «шинаим» – два, да? Второй будет «шини», «шлоша» – три, третий будет «шелеши», да? «Арбаа» – 4, «ревии» – 4, да, то есть они в основном похожи все. Мы их пока что не будем проходить, возможно, в будущем мы с ними столкнемся, но вот у порядкового числительного «первый» есть отличие. Порядковое числительное «первый» образуется не от корня «эхад», «эхад», а образуется от другого корня. Посмотрите, вот оно, порядковое числительное, «рищон» – первый. От какого корня оно образовано? От какого корня образовано существительное? Да, «рош». «Рош» – что означает? А? Начало или?
Голова.
Голова, да. Начало или голова? Глава, старшая. Начальное, начальник, начало. Вот. Так вот, порядковое числительное «первый» образовано не от числительного «эхад», а от существительного «рош». Вот. Ну или «раш» в других семитских языках. И вот такая вот форма получается «рищон». Вам нужно это просто запомнить, «рищон», потому что частенько встречается в Библии «рищон» «первый». Есть ли какие-то вопросы? Нет. Если нет вопросов, то давайте сделаем перерыв.